Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Философия игры». В Лас-Вегасе прошел всеамериканский съезд философов. В казино, считает автор программы, деньги не цель и не средство, а знак, залог, символ любви. Объясняется это тем, что больше всего в казино пожилых, особенно женщин, переживших своих мужей. Для них игра – бегство от одиночества, ведь тех, кому не везет в любви, награждает фортуна. Лас-Вегас – очень странный город. Подчиняясь мечте, он, как Петербург, возник на пустом месте, вопреки реальности и логике. Следы его анормального происхождения отпечатались на его ненастоящей, игрушечной архитектуре. Все это царство воплощенных в стекле и бетоне декораций, вроде фальшивых пирамид в натуральную величину, призвано будить и обслуживать игорную страсть. Лас-Вегас хитроумно убеждает своих гостей, что в нем все понарошку, и с деньгами легче расстаться, если забыть, что они настоящие. «Поверх барьеров». Выпуск подготовил и ведет Александр Генис. Первый раз в эфире 28 апреля 2001 года.
В эфире передача Александра Генниса «Философия игры».
Музыка из оперы Прокофьева «Игрок», которая сейчас с большим успехом идет в Нью-Йоркском театре «Метрополитен», указывает на тему сегодняшней передачи. Поводом же ей послужил всеамериканский съезд философов, который собрался в игорной столице Америки, городе Лас-Вегас. Оправдывая столь экстравагантный адрес конференции, новоанглийский философ и теолог Марк Тейлор сказал:
«Вы не можете понять сегодняшнюю Америку, если вы не понимаете Лас-Вегас. И вы не можете понять мир, если вы не понимаете Америку. Эрго, если вы хотите понять мир, собирайтесь в Лас-Вегас».
Следуя этому безукоризненному силлогизму, мы посвятим сегодняшнюю передачу философии и игре, двум понятиям, которые так неожиданно связал воедино Лас-Вегас. Прежде чем перейти к разговору о философии азарта, я хочу облегчить душу признанием, рассказав о своих отношениях с казино. Как у большинства ровесников и соотечественников, мой путь по стезе порока начался с Достоевского. С того самого романа «Игрок», музыкальная версия которого сопровождает сегодняшнюю передачу. Как известно, действие игрока разворачивается в вымышленном Рулетенбурге. Впервые попав в Германию, было это уже лет 15 тому назад, я посетил прототип этого города Висбаден. В курортном, по-немецки уютном городке, покой которого не нарушала ни русская бакалея, ни американская военная база, казино было центром общественной жизни. Солидное здание с колоннами, снаружи оно напоминало либо оперный театр Старого Света, либо банк Нового. Про интерьер я ничего определенного сказать не могу, потому что дальше вестибюля меня не пустили. Оказывается, для этого был нужен пиджак и галстук. Уламывая упорного швейцара, я объяснял, что пришел сюда поклониться тени русского классика, а не азарту предаваться. Может, как раз поэтому меня и не пустили. Несколько лет спустя, наученный горьким опытом, я вошел в казино Монте-Карло уже совершенным денди. И напрасно, потому что там, где в тот день играла настоящая знать, Софи Лорен с Агаханом, меня опять не пустили. Пришлось удовлетвориться обществом знакомых киевлян, программистов из Нью-Джерси. Эти ребята, известный бриджист и его сестра, еще более известная шахматистка, так себя проявили за блэк-джеком, по-нашему 21, что из Монако обратно во Францию мы въехали на лимузине, распевая «Клико». Правда, мое участие в победе под Монте-Карло свелось к цитированию того же Достоевского. Зато в Америке Достоевский не бывал, поэтому, когда я попал в целый горный город, Рено, штат Невада, моим Вергилием по этому кругу ада был журналист из литературной газеты, посетивший его за 30 лет до меня.
Рено – город, эксплуатирующий человеческие слабости, и потому способный по части соблазнов дать 100 очков библейскому сатане.
В этом что-то есть. Я, например, попав в казино, немедленно уступил соблазну, но не тому. Умудрившись перепутать грехи, я впал в чревоугодие. Дело в том, что конкурирующие между собой казино завлекают посетителей не выигрышем, а обедом. За 3-4 доллара они угощают деликатесным ужином-буфетом, что значит, ешь сколько влезет. Кухня у них знатная, так что я, может, до сих пор бы там сидел. Но привыкшие эксплуатировать большие и малые человеческие слабости, дельцы игорного бизнеса предусмотрели и этот вариант. В ресторанах есть все, кроме туалета. Так что рано или поздно приходится их покидать, и тут уже поневоле окунешься в пучину. Что решительно отличает американское казино от европейского, так это его беспредельная демократичность. В старом свете порог, как я уже рассказывал, рядится в шелка и бархат. В новом нужны только деньги, причем годится и мелочь. Ведь главным образом тут играют не с людьми, а с машинами, которые кормятся 25-центовыми монетами. Правда, аппетит у них будет здоров, квотеры ползут в щель, как по конвейеру. Однако время от времени машина изрыгает их обратно звонким дождем, который напоминает картину Тициана. Ту, где прекрасная Даная встречает на своем ложе Зевса, принявшего облик золотого дождя. А в углу самой рамы корыстная служанка собирает монеты в передник. Сходство, рискну утверждать, более чем поверхностное. И там, и здесь деньги не цель и не средство, а знак, залог, символ любви. Объясняется это тем, что больше всего в казино пожилых. Особенно женщин, переживших мужей. Для них игра – бегство от одиночества. Ведь тех, кому не везет в любви, награждает фортуна.
А старуха все играет, все играет. Играет, играет. Уже когда
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Философия игры».
Лас-Вегас – очень странный город. Подчиняясь мечте, он, как Петербург, возник на пустом месте, вопреки реальности и логике. Следы своего анормального происхождения отпечатались на его ненастоящей, игрушечной архитектуре. Все это царство воплощенных в стекле и бетоне театральных декораций, вроде фальшивых пирамид в натуральную величину, призвано будить и обслуживать игорную страсть. Лас-Вегас хитроумно убеждает своих гостей, что в нем все понарошку, ведь с деньгами легче расстаться, если забыть, что они настоящие. Казино в Лас-Вегасе не меньше, чем в Москве. Однако ни одно из них не называется как то, что поразило меня в русской столице – Чехов. И жаль, это соответствовало бы стилю Лас-Вегаса – несообразность, выдающая себя за банальность. Волга впадает в Черное море. Столица постмодернистского зодчества, Лас-Вегас кажется всем, а не является ничем. Пока бродишь снаружи, думаешь, что попал за кулисы богатого, но не слишком изобретательного театра. Внутри казино напоминают метро в чужом городе. Тесно, шумно и непонятно, где выход. Короче, трудно поверить, что люди сюда приезжают не по этапу. Однако это так. Туристы сюда валом валят, и каждый оставляет за игорным столом в среднем $560. Что дает казино Лас-Вегаса головокружительную прибыль в $19 миллиардов в год. Это и неудивительно. По данным специальной комиссии, изучавшей влияние игорного бизнеса на Америку, 86% американцев имеют пристрастие к азартным играм, перечень которых, правда, включается и более безобидная лотерея. На удовлетворение своей игорной страсти американцы в совокупности тратят $150 миллиардов в год. Одной этой цифры достаточно, чтобы задуматься о природе игры и ее власти над нами. Игра, как все пороки, сложнее, чем кажется. Это, конечно, если не сводить ее к элементарному желанию разбогатеть нечестным, но легальным путем. Деньги тут повод, а не причина. Выигрыш – оправдание игрока, скрывающего под маской алчности иную, еще более сильную и более неутолимую страсть. Какую? Ответы на этот вопрос посвятили немало страниц столь высокие умы, что их легче заподозрить в азарте, чем в скаридности. Вяземский, скажем, приводил в пример одного игрока, любившего повторять.
«После удовольствия выигрывать нет большего удовольствия, как проигрывать».
Пушкин писал, что страсть к игре – самая сильная из страстей. А Лотман объяснял эту фразу тем, что азартная игра была реакцией на кардинальный дефект российской общественной жизни.
Отсутствие свободы в действительности уравновешивается непредсказуемой свободой карточной игры.
Однако не русский, а куда более уравновешенный немецкий, даже швейцарский писатель Герман Гессе так проставил казино, что мог бы стать мэром Лас-Вегаса. Нашему погрязшему в материализме обществу Гессе прописывал азартную игру в открытых игорных домах. В своей чудной повести «Курортник» он растолковывает этот странный рецепт.
В В противовес исключительному культу работы и денег было бы весьма желательно приятие случая, доверие к прихотям судьбы и ее превратностям, чего всем нам очень недостает.
Похоже, что благосклонность к игре бродит в крови всякого художника. Ведь он по природе своей игрок, который ставит на кон чужие судьбы. У автора особые отношения с роком, потому что он исполняет его роль по отношению к своим персонажам. Вот так же и игра дает нам шанс примерить на себя иную личину. Не важно, богача или бедняка, важно, что другого. Значит, казино – примерочное. Поединок с фортуной – цена обновления. Значит, казино – купель, где мы проходим курс омолаживания чувств. Игра – взрыв непредсказуемости, разрушающая колею упорядоченной жизни. Значит, казино – оазис хаоса в океане порядка. Все эти азартные сюжеты соединяются и пересекаются в лучшем художественном произведении об игре «В пиковой даме». В центре этой гениальной повести тема непонятой судьбы. Карты – орудия хаоса, взрывающего размеренную парадную жизнь холодной императорской России. В мире, где все расчислено, как в чинных танцах столичного бала, лишь за карточным столом игрок возвращает себе свободу. В ней тайный смысл той игрецкой страсти, которой сполна отдавал дань и сам Пушкин. Беда, однако, в том, что вовсе не она сжигает Германа. Он жертва не азарта, а недоразумения. Овладев секретом графини, Герман ставит наверняка, что извращает смысл игры, лишает ее вольного духа непредсказуемости, царящего с зеленым сукном, где человек остается наедине с судьбой. Провал Германа – наказание за недоверие к фортуне, которой он рискнул навязать свою волю. Такое прочтение «Пиковой дамы» делает ее нашей современницей. Пушкинская повесть вернула себе философскую актуальность в эпоху, когда заново учится ценить непредсказуемость и уважать хаос.
Ну что? Сейчас старуха меняет ценные бумаги. Ускоро крылья, это правда.
Вы слушаете передачу Александра Гиннеса «Философия игры».
Съезд философов, с которого мы начали нашу сегодняшнюю передачу, был организован по инициативе профессора философии Университета Лас-Вегаса доктора Пола Шолмайера. Собравшимся коллегам его представили как единственного в мире человека, который пишет книги о покере и Аристотеле. Понятно, что мы не могли пропустить такого случая и пригласили доктора Шолмайера принять участие в этой беседе. С профессором из Лас-Вегаса беседует Владимир Морозов.
Профессор Шолмайер, вы написали несколько книг, в том числе об Аристотеле и об игре в покер. Что общего у философии с азартной игрой?
Для
того, чтобы быть хорошим игроком в покер, вы должны уметь быть счастливым. Это ощущение, которое приносит деятельность, которой вы занимаетесь из чистого удовольствия, безо всякой задней мысли. Например, кто-то любит кататься на лыжах. Он занимается этим делом не для того, чтобы продвинуться по службе, заработать или познакомиться с женщинами. Сам процесс скольжения по склону доставляет ему удовольствие. Древние греки считали такое качество «highest human goods», высшей добродетелью. Они видели смысл жизни в том, чтобы заниматься каким-либо делом для удовольствия. Это одна из многочисленных мыслей Аристотеля. Причем бескорыстное отношение к делу не только помогает стать счастливее, но еще и приносит успех в деле и в игре. Оказывается, лучшие игроки в покер — это те, кто предается своей страсти бескорыстно. Я называю это парадокс покера. У тех, кто пришел в казино в надежде заработать большие деньги, шансы, как правило, меньше, чем у тех, кто садится за карточку. Стол, извините за каламбур, как бы играючи, то есть ради удовольствия от самой игры. Гарантии нет, но в этом случае деньги могут прийти как бы сами собой. И много пришло к вам таким образом само собой? Случались большие выигрыши? Нет, таких случаев не было. Я лучше говорю и пишу о покере, чем играю. Может быть, я еще не достиг того состояния, о котором я вам говорил, состояния полета и удовольствия. Вы знаете, основное направление американской философии — прагматизм. Поэтому я, как прагматик, ограничиваю себя суммой в $60. Если я проиграл больше $60, то кончаю игру. Если выиграл больше, тоже закругляюсь. Мистер Шолмайер, а что дал вам покер как философу? В моей книге «Философ играет в покер» я говорю, что во время игры узнал много о жизни. Я лучше понял древнюю концепцию счастья, и это сделало мою жизнь полнее. Научился лучше использовать неожиданные обстоятельства, спокойнее воспринимать неудачу. Несмотря на все удовольствие, которое я получаю от покера, я отлично знаю, что в игре больше шансов на проигрыш. То есть покер — хорошее напоминание о том, как часто нам приходится проигрывать и в жизни, прежде чем мы добьемся успеха в каком-либо деле. Покер помог мне стать дисциплинированнее в других сферах деятельности, так что польза от моего покера есть.
Заключение нашей беседы мне хочется не сменить тему, а придать ей совершенно новый поворот. Говоря об азарте игры, обычно подразумевают корыстный интерес. Однако суть игры, как сегодня уже не раз говорилось, отнюдь не сводится к выигрышу. Цель игры – игра. И в таком качестве она становится все важнее в современном обществе. Это особенно заметно с тех пор, как весь мир обзавелся главной игрушкой нашего времени – компьютером. Как это часто бывает, наша культура только тогда всерьез увлекается наукой, когда может обратить ее достижения в игру. Компьютер был рожден для того, чтобы скромно и надежно удовлетворять нужды ученых. Однако, когда выяснилось, что он способен не только учить, но и развлекать, разыгрался очередной бой физиков с лириками. И на этот раз победа осталась за лириками. 4/5 обитателей интернета пришли сюда в поисках не новой информации, а новых эмоций. Не новых знаний, а новых чувств. Тихой сапой, пробравшись в не для них придуманное кибернетическое пространство, лирики отобрали компьютер у физиков, чтобы превратить его в игрушку. Однако, объединившись в компьютерную сеть, эти самые игрушки превращаются в принципиально новый организм, обладающий огромным интеллектуальным потенциалом. Мощь его можно оценить на примере математической головоломки, историю решения которой следует считать притчей кибернетического века, раскрывающей его игровую природу.
В 1977 году американский математик Рональд Райвест изобрел сверхсекретный код, состоящий из 129 цифр. Считалось, что расшифровать его практически невозможно. Чтобы подобрать к нему ключ, самые мощные, самые быстрые компьютеры должны потратить 40 квадриллионов лет. Однако Райвест в своих расчетах не учел одного нового фактора – явления на сцену интернета. Именно он и справился с делом. Тысячи добровольцев по всему миру разделили между собой задачу, и уже не через какие-то квадриллионы, а всего через 17 лет цель была достигнута.
Эта история рассказывает нам не столько о могуществе компьютера, сколько о новом игровом типе отношений между людьми, вступивших в кибернетическую связь друг с другом. В самом деле, математическую проблему оказалось невозможным решить обычными методами. Справиться с ней можно было только играючи. Чтобы целая армия добровольных помощников тратила свое время и деньги на решение, не имеющее никакой практической цели и не сулящей им ни малейшей выгоды задачи, труд должен был быть превращен в игру. Должна была произойти та чудесная метаморфоза, которая заменяет унылую работу бескорыстным и азартным усилием. Конечно, тут нет ничего особо нового. Разве что для взрослых, потому что детям эту истину открыл Том Сойер, когда ему пришлось красить забор. По этому поводу Марк Твен заметил.
Работа есть то, что мы обязаны делать, а игра есть то, чего мы не обязаны делать. Поэтому изготовлять бумажные цветы или, например, вертеть мельницу – работа, а сбивать кегли и восходить на Монблан – удовольствие.
Именно такая трансформация трудовых усилий в азартные и происходит в гибернетическом пространстве. Компьютерная сеть, по-новому разрешив вечную антитезу труда и досуга, позволила мобилизовать и направить творческое русло, грандиозную энергию игры. В Америке для этого существуют особые проекты добровольцев. Скажем, НАСА предложила любителям астрономии идентифицировать кратеры на снимках Марса для создания подробной карты этой планеты. Университетские профессора нашли охотников вычитывать книги для создания бесплатной интернетовской библиотеки классических текстов. Одни энтузиасты ведут телефонную книгу всемирной электронной паутины, другие учат компьютер разбирать нашу речь, третий помогает ему освоить человеческую логику. Короче говоря, сегодня в интернете, по подсчетам американских специалистов, работает 25 широкомасштабных проектов, в которых заняты 100 тысяч добровольцев. И всех их привлекла сюда та бескорыстная стихия азарта, которая и без всякого Лас-Вегаса дает насладиться высоким напряжением игры.
Слушали передачу Александра Генниса «Философия игры». Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». «Схватка с белым китом» к 150-летию романа «Моби Дик». Еще до выхода «Моби Дика» Герман Мелвилл был уже популярным автором приключенческих романов и первым секс-символом Америки. Он ярчайшим образом описал зло, приносимое миссионерами на Гавайи и на другие Тихоокеанские острова. Его книги сурово критиковались представителями евангелической церкви. Мелвиллы были американскими аристократами, одним из самых старинных и уважаемых семейств Новой Англии. Так что все они были озадачены, когда Герман, которого считали веселым оболтусом и бродягой, стал за одну ночь политическим оппозиционером, еретиком и национальным секс-символом. Однако в крови у Мелвиллов была независимость и чувство юмора. Мать писателя, когда соседка стала упрекать его за защиту дикарей, ответила: «Не знаю. Герман вернулся из Полинезии и никого из нас не съел. Французские болезни не привез, и даже его ужасные манеры не стали хуже». И все это происходило еще до выхода «Моби Дика». Выпуск «Поверх барьеров» подготовила и ведет Марина Ефимова. Первый раз в эфире 28 апреля 2001 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете передачу «Схватка с белым китом» к 150-летию романа «Моби Дик». Ведет передачу Марина Ефимова.
Среди людей суеверных ходили о белом ките самые невероятные слухи, что им движет некая нездешняя сила, потому что, нырнув в одном месте, он через минуту мог вынырнуть в совершенно другом, слишком отдаленном даже для кита. Что он вездесущ, потому что его встречали под разными широтами. И даже, что он бессмертен. Китобои говорили, что даже если целые рощи гарпунов вырастут на его боках, и когда-нибудь он все же начнет пускать кровавые фонтаны, то это будет только проявлением его дьявольской хитрости. Однако своей ужасной славой он был обязан не всем этим свойствам и не грандиозности своей, и даже не цвету, а той беспримерной расчетливой злобе, которую он проявлял, нападая на людей.
Это отрывок из, может быть, самого знаменитого произведения американской литературы, из романа Германа Мелвилла «Моби Дик». Роман этот Мелвилл начал в 1850 году, когда ему было уже 30 лет, и он только что снискал литературную славу. Правда, совершенно не того рода славу, которой он увенчан сейчас. Популярность ему принесли два первых романа «Тайпи» и «Ому» – описание путешествия американского матроса на экзотические острова Тихого океана. Вот как характеризует их одна из биографов Мелвилла Лори Робертсон-Лоран.
Это была яркая, артистичная, убедительная атака на американскую экспансию за океаном. Критикуя ее, Герман Мелвилл резко отделил себя от когорты своих сверстников, молодых энергичных политиков, в том числе своего старшего брата Гансворта, веривших, что судьба их страны – править миром. «Еще больше, еще», – писал один из них по поводу аннексии Техаса, – «пока весь бескрайний континент не будет наш». Другой по этому же поводу восклицал: «Дух молодой Америки не удовлетворится достигнутым, но раскинет свои юные крылья для более дальнего и победоносного полета. Надежда мира будет опираться на эти крылья». Герман Мелвилл считал эти высказывания высокомерными. Он побывал в нетронутой еще Полинезии, потом на полуозападненном Таити и затем на Сандвичевых островах, по которым уже прошел так называемый «марш цивилизации». Писатель называл его «дьявольским маршем» и был уверен, что, в конце концов, этот марш разрушит жизнь и мир местного населения и развратит самих колонизаторов.
К удивлению Мелвилла, писателя рафинированного и гражданственного, широкая публика расхватывала его романы как горячие пирожки.
Это интереснейший феномен. Для широкого читателя в Америке XIX века Мелвилл был описателем сексуальных приключений Янки на экзотических Тихоокеанских островах и создателем любимой героини широкой публики Фэй Вэй, экзотической красавицы с острова Тайпи.
В нашей передаче участвует главный американский специалист по творчеству Мелвилла, его биограф, профессор Хершел Паркер.
В течение нескольких лет после выхода романа «Тайпи» Мелвилл был первым секс-символом Америки.
Нашлись и критики приключенческих романов Мелвилла.
Он ярчайшим образом описал зло, приносимое миссионерами на Гавайях и на других Тихоокеанских островах. И вскоре по выходе его роман был сурово раскритикован представителями евангелической церкви. Так что, несмотря на успех у публики, первый роман Мелвилла «Тайпи» возбудил страшный скандал.
Мелвиллы были американскими аристократами, одним из самых старинных и уважаемых семейств Новой Англии. Так что все они были несколько озадачены, когда Герман, которого в семье считали веселым оболтусом и бродягой, стал, как говорится, за одну ночь политическим оппозиционером, еретиком и национальным секс-символом. Однако, может быть, потому что их предки участвовали в войне за независимость Америки, независимость суждений, тона, вкуса была у них в крови. К тому же им всем было свойственно чувство юмора. Мать Мелвилла сказала кому-то из соседей, осуждавших Германа за то, что он защищает дикарей:
«Не знаю. Приехав из Полинезии, он никого из нас не съел, французской болезни не привез, и даже его ужасные манеры не стали хуже».
После возвращения своего последнего китобойного морского путешествия знаменитый автор, к тому же аристократ, красавец и холостяк, стал достопримечательностью Новой Англии. И невесты со всей округи велись около него, как мотыльки у огня. Но Герман прятался от них в доме верховного судьи Ламира Шоу и проводил дни в беседах с его серьезной, ясноглазой дочерью Элизабет. Лори Лоран пишет:
«Лиззи была цельной, надежной и вполне земной женщиной Янки. Она была скромна, образована и способна на абсолютную лояльность любимому человеку. Он рассказывал ей о тяготах матросской жизни, и она, как Дездемона, его за муки полюбила. А он ее, как Отелло, не только за нетронутое кокетством провинциальное обаяние, но и за то свое отражение, которое он видел в ее любящих глазах. В те месяцы влюбленности он придержал, а она не заметила его холодного, проницательного, беспощадного и талантливого сарказма. Они поженились весной 1847 года».
Теперь, старина, о моем литературном китобойном вояже. Издателю я написал так: «Книга представляет собой романтическое приключение, основанное на моем двухлетнем опыте гарпунера и на одной из тех диких легенд, что ходят между китобоями южных морей. Тебе же скажу, что книга выходит странной. Конечно, болтовня есть болтовня, но в этой, мне кажется, я смешал ворвань с поэзией, которая сочится со страниц, как сироп из замерзшего клена. Такая книга по природе своей требует странности. В ней должна быть та же неуклюжая грация, которая отличает пируэты китов».
Так описал Мелвилл в письме к приятелю Ричарду Дейна работу над «Моби Диком». Роман был написан быстро. На 760 страниц ушло меньше двух лет. Итак, в 1851 году, 150 лет назад, был опубликован «Моби Дик» – роман, а скорее поэма, американский вариант «Медного всадника», о непомерной гордыне капитана Ахава, задумавшего отомстить стихии, и о беспомощной мудрости его помощника Старбака, не решившегося поднять руку на своего обезумевшего капитана. Послушаем, как характеризует роман «Моби Дик» его место в американской литературе профессор Дартмута, поэт Лев Лосев.
Когда я приехал в Америку, я был немножко обескуражен статусом Мелвилла и в особенности Моби Дика в американской литературе. Книга мне нравилась, но я выяснил, что здесь она почитается, и речь идет, разумеется, о кругах американской интеллигенции, как высшее достижение американской литературы XIX века. У нас в русской литературе даже, пожалуй, нет такого одного романа. У нас есть Евгений Онегин, «Герой нашего времени», «Мертвые души», «Война и мир», «Анна Каренина», романы Достоевского, но одного такого пика национальной прозы, как «Моби Дик», в Америке у нас нет. Мелвилловедение – это огромная отрасль литературно-критической промышленности. Так вот, даже читая труды критиков и литературоведов, все-таки до конца мне трудно было понять, оценить значение Мелвилла в американской литературе и, шире говоря, в американской культуре. И озарение, я надеюсь, понимание пришло совершенно неожиданно. Это было как-то во время приятного туристского путешествия на Гавайи. Я случайно забрел в такой маленький краеведческий музейчик и разглядывал там дневники, письма, приходо-расходные книги, корабельные журналы старых гавайских семей. То есть, в первую очередь, речь идет о капитанах торговых судов, которые обосновались посередине Тихого океана. И вот мало-помалу мне вдруг стало ясно, что это огромное пространство Тихого океана и вообще Мирового океана для англичан и американцев было то, что римляне называли «Mare Nostrum», «наше море», обжитая территория. Океан был для них тем же, чем для русских спокон веку были лес и степь. И поэтому, после того, как мне удалось повернуть этот ключик, я стал понимать, какой же, прошу прощения за длинное слово, символопорождающей силой обладал и обладает для английских и американских читателей Моби Дик Мелвилла. И это, безусловно, очень-очень американское по своему духу произведение, именно потому, что вот такая фанатическая, страстная приверженность одной идеи, преследование одной цели, такая вот мономания, одна из центральных тем в американской литературе XIX и XX века, и, пожалуй, большинство центральных героев американской литературы, они мономаньяки. От одержимых персонажей Эдгара Аллана По до страстных карьеристов Драйзера, золотоискателей Джека Лондона, великого Гэтсби, героев Фолкнера, одержимых поисками какой-то высшей истины, героев Селлинджера, одержимых поисками своего внутреннего «я». И, конечно, архетипическим персонажем в этом отношении является, конечно, мелвилловский капитан Ахав.
И тем не менее, ни в 1851, ни в последующие 70 лет «Моби Дик» успеха в Америке не имел. Известный исследователь творчества Мелвилла Элизабет Хардвик считает, что публика, увлеченно читавшая приключенческие романы Мелвилла, была совершенно не готова к смелому метафорическому исследованию всепоглощающей страсти мщения. Так или иначе, но роман провалился и, наподобие «Белого кита», утянул за собой в омут своего автора. Радио «Свобода» передача «Схватка с белым китом» к 150-летию романа «Моби Дик». Ведет передачу Марина Ефимова. Герман Мелвилл сжег множество писем. В том числе были сожжены все его письма к жене. Поэтому о дальнейшей жизни писателя существует больше предположений, чем фактов. Тем не менее, известно, что он, так любивший общество и особенно мужскую веселую компанию, после провала «Моби Дика» и следующего своего романа «Пьер» стал отшельником-мизантропом, и о нем поползли такие же зловещие слухи, как о белом ките, о сумасшествии, о том, что он бьет жену, что однажды он даже столкнул ее с лестницы. Профессор Паркер, было ли это правдой?
Нет, все, что касается его физической грубости или жестокости, выдумано. Но его сарказм, язвительность, желчность в общении с близкими – это было. Свою дочь, например, за ее серьезное отношение к материальным благам он прозвал «мисс собственность» и дразнил «мисс property, property, property». И, конечно, эта нетерпимость к близким была отчасти результатом его ситуации. Талантливейший писатель, терпящий провал за провалом, но упрямо продолжающий литературную карьеру. Все, что он писал после «Моби Дика», было жестоко раскритиковано в прессе. Он чувствовал себя, и он действительно был, в полной литературной изоляции.
Драма усугублялась его разрывом с Натаниэлем Гаторном. Почти одновременно с «Моби Диком» вышел в свет и главный роман Гаторна «Алая буква», принесший ему не только литературную славу, но и такую общественную репутацию, что вскоре он был назначен американским консулом в Ливерпуль. Вот что рассказывает об их отношениях профессор Мэриленского университета Роберт Левин.
Между Мелвиллом и Гаторном несколько лет продолжались очень тесные и напряженные отношения, но потом постепенно Гаторн охладил к этой дружбе. Кое-кто приписывает их разрыв сексуальным посягательством Мелвилла, чисто теоретически, поскольку этому нет никаких свидетельств. С другой стороны, Гаторн был бесспорно человеком гораздо менее оригинального мышления, особенно в сфере религии. Он не ведал той экзистенциальной тревоги, в которой жил Мелвилл. Так что, может быть, Гаторну было просто слишком беспокойно с Мелвиллом.
Надо сказать, что сексуальное, а точнее гомосексуальное истолкование прозы Мелвилла преследует писателя, начиная с 1924 года, когда его труды выудила из забвения группа молодых англичан-интеллектуалов по преимуществу гомосексуалистов. И это толкование продолжается до сих пор.
В творчестве Мелвилла, несомненно, присутствуют гомосексуальные обертоны.
У микрофона Борис Парамонов.
Едва ли будет ошибкой сказать, что в «Моби Дике» есть на этот счет некий манифест, глава о пенисе кита. Там много чего еще о ките сказано, но эта глава как-то, согласитесь, выделяется. Этот сюжет запоминается, и неспроста. Символически «Моби Дик» — это и есть некий мировой фалос, с которым вступает в схватку капитан Ахав. Схватка эта обретает черты гомосексуального, скажем так, соперничества. Есть у Мелвилла еще одна вещь интересная в указанном смысле – Билли Батт. Тут проще. Билли Батт – красивый мальчик юнга, в которого влюблены все матросы. Но к нему придирается боцман Клагард. И потому придирается, что больше всех его обожает. Но не хочет в этом себе признаваться старый служака, носитель жестких социальных норм. В конце концов, он провоцирует Билла на ответные действия. Тот ударяет боцмана. А за такие деяния в старые добрые времена на военном корабле одно было наказание – смертная казнь. Билли Батт – это притча о ненужной красоте в мире суровой социальной необходимости.
Однако вот что пишет литературовед и биограф Мелвилла Лори Луран.
Сексуальные интерпретации прозы Мелвилла имеют отношение не к Мелвиллу, а к интерпретаторам. В его времена, как и во времена Марка Твена, мужская дружба была теснее, нежнее и невиннее. Жизнь была беднее, друзья часто спали в одной постели, писали друг другу нежные письма, ходили в обнимку, и никто их ни в чем не подозревал. Мужчинам было разрешено просто любить друг друга. Возможно, эти времена прошли, но это не значит, что их не было. И те, кто фокусирует внимание Мелвилла на воображаемых гомосексуальных мотивах, только уводят исследования от истинной духовной значительности его романов, новелл и поэм.
С возрастом Мелвилл все больше напоминал капитана Ахава, одержимого одной страстью – литературой. Непризнанной, даже не напечатанной, уничтоженной, попранной, но высокой.
В отличие от общепринятого мнения, Мелвилл не замолчал. Он, например, несколько лет писал поэму длиной в 19 тысяч строк. Его стихи только сейчас начинают обсуждаться критикой, но я не сомневаюсь, что когда-нибудь они будут признаны сокровищами английского языка.
Нельзя, конечно, не упомянуть написанную им в 1853 году новеллу «Бартлби» про загадочного писца, который на все поручения своего босса... «Бартлби, проверьте, пожалуйста, документ. Бартлби, не отнесете ли письмо на почту?» Тихо и вежливо отвечал: «Не хотелось бы». Был ли это сам Мелвилл?
С годами он воспринимал свою судьбу все с большей горечью, особенно после 1879 года, когда издательство Патнама уничтожило тираж его поэтической книги. Это было последней каплей, и вся его желчь вылилась в сетование на американскую культуру, на победившую в ней тягу к компромиссу с дурным вкусом, на фетишизацию популярности, ради которой всякая сложность упрощается и всякая интенсивность разжижается, на литературный карьеризм. Он восстал на свое время.
В сентябре 1867 года Мелвилл поссорился со своим старшим сыном, 19-летним Малькольмом, который стал гулякой и часто проводил ночи в нью-йоркских барах. Мелвилл мог бы отнестись к сыну снисходительней. Во-первых, Малкольм уже работал и сам оплачивал свои забавы. А во-вторых, Мелвилл в его возрасте был точно таким же. Однако Мелвиллу, как пишет биограф Лори Лоран, при всех профессиональных неудачах было необходимо чувствовать себя хозяином и главой хотя бы в своей семье. Поэтому он устроил Малкольму разнос, пустив в ход весь арсенал своего уничижительного сарказма. И предупредил, что в полночь дверь дома будет запираться на замок. Это случилось 10 сентября. Не решаясь спорить с мужем, Элизабет всю ночь ждала сына, который вернулся под утро. Она встретила его приветливо, поцеловала на ночь, пожелала крепкого сна. А в 5 часов утра Малькольм застрелился в своей комнате. Дело разбиралось в суде, на котором даже обсуждалась роль Мелвилла в гибели сына, поскольку об их ссоре стало известно полиции. Второй сын Мелвилла, Стенвикс, после гибели брата оглох и через 2 года умер в Сан-Франциско от неизвестной болезни.
Известно, что с детьми у него были холодные отношения. И трудно сказать, в какой степени это повлияло на состояние души его сына. Кое-кто из исследователей считает, что Билли Батт является своего рода запоздалым выражением любви к сыну. Достоверно ничего не известно, но это очень интересная трактовка его неразгаданной новеллы.
19 последних лет жизни Герман Мелвилл благополучно прослужил инспектором таможни, но слухи о нестабильности его психики или даже о сумасшествии не утихали. Отец жены, судья Шоу, по слухам, дал ему денег на поездку в Святую Землю в тайной надежде, что он оттуда не вернется.
Многие биографы считают, что, получив работу в таможне, он примирился и со своим браком, и со своей жизнью. Однако для Мелвилла этот вариант как-то слишком уж благостен.
Новелла «Билли Батт. Реквием по красавцу-матросу» была последним произведением Мелвилла. Он закончил ее в 1991 году и через полгода умер. Опубликована новелла была только в 1924, и этот же примерно год знаменует собой второе открытие Моби Дика и начало ренессанса Мелвилла. О том, во что он вылился сейчас, наш корреспондент Владимир Морозов.
В начале января в городке Нью-Бедфорд на острове Нантакет состоялся ежегодный марафон, посвященный Герману Мелвиллу. Участники сутки подряд без перерыва по очереди читали роман «Моби Дик». Рассказывает сотрудница местного музея китобойного промысла Мария Пантагес. Марафон начинается в полдень 3 января. Именно в это время, 160 лет назад, из нашего порта Нью-Бедфорд вышло китобойное судно «Fair Haven», на борту которого находился будущий писатель. Каждый из участников марафона читает не более 10 минут подряд. Из штата Мэн приехал праправнук Мелвилла Питер Уидабор. Из Вашингтона – член Конгресса Соединенных Штатов Барни Фрэнк. В марафоне участвовало более 150 человек. Из них к финишу пришли 13.
В 6 вечера марафонцам подавали ужин. Потом несколько раз кофе и бутерброды. А в 8 утра – завтрак. Несколько глав книги мы драматизируем, рассказывает библиотекарь музея Лора Перера. А одну сцену мы разыгрываем в соседней церкви, которая описана в романе. При этом наш священник играет роль священника из «Моби Дика» и по роману читает нам проповедь об Ионе и Ките. Нью-Бедфорд давно сменил квалификацию. Последний раз отсюда отправлялись на промысел 75 лет назад, а последний из китобоев умер в прошлом году. Но к острову Нантакет и сейчас один за другим подходят суда. Правда, прибывают на них туристы. Посмотреть на тот порт, в котором начинается действие романа «Моби Дик».
Мелвилл все еще трудный писатель. Но те, кто его читает, те относятся к нему со страстью. Его трудно назвать и популярным писателем, но в то же время, если вы хотите выпить чашку кофе в Нью-Йорке, вы, скорее всего, зайдете в модную кофейню «Старбак», названную так в честь первого помощника капитана Ахава из романа «Моби Дик». Так что в нынешней Америке «Моби Дик» Мелвилла на каждом углу.
Ну вот, даже в Америке нашелся писатель, которому подходят слова русского поэта: «Они любить умеют только мертвых». На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Схватка с белым китом». В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио, это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые, мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям, или жандармам, или кагибистам. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. Вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвека и нови. Po slové noci, která dozad bodá dýku, tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí krajně přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, brátě za chvátčiky. Spasíba, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Со самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, то, что Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».